Глава 7. Климат в Хевене был особенным. Даже симпатичным, если кому-то нравились скалы, камни и ветер, что дул с такой силой, что человеку приходилось изрядно наклоняться, чтобы его не опрокинуло. И так они и шли, подпираемые с одной стороны ветром, пронизываемые на вылет ледяным дыханием, поскольку даже плащи не слишком-то здесь спасали. Кеннет выругался и взмахнул, балансируя руками, когда ветер внезапно стих, выведя его из равновесия. Конечно, вихрь сделал это лишь за тем, чтобы через миг дохнуть с удвоенной силой. Голова колонны осталась позади, на краю леса, а лейтенант повел половину роты на разведку, потому как карта оказалась не настолько подробной, чтобы на ее основании установить положение расщелины, которую они искали. На пергаменте была просто обозначена дорога с пометкой «слева от грани хребта». Только вот насколько слева? 100 ярдов? 200? 500? Тем, кто нашел дорогу через Оликады, как видно, и в голову не приходило, что дорогой этой пойдут несколько десятков тысяч фургонов, которым нужен заранее разведанный и тщательно размеченный путь, тем более, что на этой скальной грани не хватало места для свободного маневра фургонов. Ведь Хевен можно было назвать гранью, пусть широкой, скалистой и ветреной. Когда рассматривали карту, рядом с названием виднелось несколько размазанных знаков. Кеннет готов был поставить годичное жалование, что кто-то написал там «проклятущий Йоханный Хевен» или «да пошел он нахер, этот Хевен». Уже впервые взяв в руки карту, он начинал что-то подозревать. К тому же, в отличие от большей части граней, на этой не росло ничего, даже горный мох. Все проигрывало бой с адским ветром, сдувающим со скал мельчайший фрагмент почвы. Зато все пространство здесь усеяно было каменными обломками, размерами от человеческой головы до валунов, которых и нескольким мужчинам не обхватить. Кеннет видывал подобные места на севере Беллендена. Места, которые выгладили животами древние ледники, оставив после себя тысячи камней. В нескольких милях впереди вставала скальная стена, скрывающая остаток дороги, а вершина ее никогда не снимала снежной шапки. Офицер огляделся. Хевен с одной стороны прикрывал дикий лес, с другой — скала. Тот, кто приходил сюда добровольно, был безумцем или отчаянным малым. Такие размышления, возможно, и не имели большого значения, но, по крайней мере, отвлекали внимание от ветра. Лейтенант использовал минутку, когда вихрь несколько приутих, и снова осмотрелся. Согласно документам, окрестности были слабо заселены, ледяные вихри и труднодоступность проживанию тут не содействовали, что не значило, что здесь вообще нет людей. Вон далеко, на другом конце лесистой долины, поднимался вверх столб седого дыма. Охотники, бандиты, браконьеры? Без разницы. Если заметят караван, а ведь наверняка заметят, то в любом случае не осмелятся подойти. Только после прохода сквозь скальную щель, что должна была находиться в стене перед ними, они окажутся на землях, которые обозначены как безлюдные. То есть не было там поселений, в которые сборщики налогов осмелились бы заявиться даже в сопровождении армии. Соорудить туда дорогу для фургонов будет непросто. Еще несколько дней назад Кеннет оценил бы время, необходимое для таких работ, в месяц. Но теперь... Постоянно приходилось помнить, что позади еще тысячи фургонов, но и десятки тысяч рук для работы, и десятки тысяч конских хребтов, готовых двигать, перемещать и убирать любые препоны на пути. Понял он это, когда они подготавливали проезд по жёлобу, где едва не потеряли ведущий фургон. В четверть часа в жёлобе стало полно людей. Углубили русло ручья, чтобы направить воду в одно место, засыпали лужи и расщелины камнями, после чего уложили тысячи балок и досок, по которым должны были выехать фургоны. Все менее чем в четверть дня. Однако эта армия строителей настоящую свою силу показала лишь позже, когда в тот же день они начали корчевать широкую, в 30 футов и в милю длиной, просеку через лес. Несколько тысяч человек встали вдоль дороги, по единому знаку тысячи топоров одновременно поднялись и принялись рубить. Первые деревья пали через четверть часа, и после отёски мигом были оттянуты в сторону, а к этому времени уже начали крениться следующие. Когда кто-то из рубак уставал, его сразу же сменял следующий. Стук топоров не стихал ни на мгновение. Целый день лес стонал и плакал отзвуками падающих сосновых стволов. Деревья рубили у самой земли, вырывая корни с помощью четверных запряжек. Дыры же сразу засыпали и утрамбовывали. Ночью поставили тысячи ламп, а вердан, но не замедлились ни на миг. Сверху это должно было выглядеть как работа ошалевшей армии муравьев, выгрызающих себе дорогу между трав. Именно поэтому лейтенант нынче давал фургонщикам один, много, два дня на очистку дороги через Хевен. Вот только сперва роте нужно было найти и обозначить переход, ведущий по ту сторону горы, заграждавший им дорогу. Кроме того, как утверждал Андеверс, колонна слишком растянулась. На некоторых перегонах фургоны теряли контакт друг с другом, а этого хотелось бы избежать. Фургонщики намеревались использовать паузу, чтобы подтянуть тылы. Тылы. Каннет кисло скривился. Тылы все еще стояли в долине Амерсон. Когда лейтенант пытался себе это представить, его охватывала мрачная веселость. Только сейчас становилось понятно, насколько безумным было то, что собирались сделать Верданно. За спиной их осталось более 25 миль пути, и все же каждый ярд дороги был забит тяжелыми фургонами, но долину покинуло пока что всего 4000 их. 1/10. А ведь они еще даже не выводили на дорогу табуны подменных коней. Колонна Верданна напоминала слабое щупальце, выпущенное фантастической морской тварью. Кеннет был уверен, что даже когда они каким-то чудом выведут первые фургоны на возвышенность, все равно окрестности Кехлорена не успеют покинуть и 3/4 верданских повозок. Безумие, почти чарующее в своем размахе. А он и его рота — часть этого безумия. И что хуже, они соглашаются с аргументами Хаса и остальных, что Верданно должны пробиться через Оликады как можно быстрее, поскольку вскоре в Великих Степях появится весенняя трава в достаточных количествах, чтобы зимующие над морем сикохландийские племена отправились в ежегодный путь на север. Лиферанская возвышенность зимой оставалась почти ненаселенной, бродили по ней разве что малые группки изгоев, которые по каким-то причинам не отправились в более теплые районы степей. Во времена своей силы Верданно проводили зимы в лагерях, прикрытых от ледяных северных ветров стеною фургонов, но все равно при том держались южного края возвышенности. Но весна, лето и осень вознаграждали их за суровую зиму, даруя богатство разнотравья и выгонов для животных. Потому, когда зазеленеют степи, там появятся племена сикохландийцев, в частности те, что подчинены Аманеву Красному и Кихдару Кредо, поскольку именно эти двое сынов войны поделили между собой пространство, похищенное у Верданно, и якобы постоянно шли между ними столкновения за ту землю. Для фургонщиков это была добрая весть, которая давала шанс использовать противоречия между командирами Явенера и разгромить их одного за другим, при условии, что Верданно успеют добраться на место раньше кочевников. План был амбициозным и рискованным, потому что если он не удастся, Верданно, имея за спиной стену Оликадов, не смогут никуда отступить. Безумие пополам с одержимостью и ноткой отчаяния, и, несмотря на это, бродя между фургонами, прислушиваясь к спокойным разговорам на странном, полном жестов языке, Кеннет не находил в этих людях ни страха, ни глуповатой щенячьей бравады, что было бы вполне понятно, имея в виду возраст многих из воинов. Шли они на войну. Собственно, уже на ней они находились. Эта дорога, это продирание сквозь леса и горы стали их первой битвой, первой проверкой решимости и отваги. И здесь было все, что война с собой несла. Ну что же, они ведь собирались сражаться за свой дом. Получилось, что Кеннет за них слегка болел. Идущий подле него Фенлонур внезапно поднял ладонь с растопыренными пальцами. Рота тотчас распалась на группки. Солдаты искали укрытие за камнями, страхуя друг другу спины. А оружие было уже у всех в руках. Нур даже не вздрогнул, стоя на месте, словно статуя, а потом оглянулся на лейтенанта. Указал чуть влево, сжал кулак, подвигал им по горизонтали. Кеннет кивнул и несколькими жестами отдал приказ остальным. Третья прикрывает пятую, восьмая и первая за ними. Пятая десятка уже поперла вперед, и нужно было признать, что стражники ее знали толк в работе. Двигались по двое-трое, перескакивая от камня к камню, умело приседали, не теряя друг друга из глаз. Ему попались неплохие солдаты. Труп они нашли в каких-то 100 шагах дальше. Лежал он подле огромного валуна, на боку, с правой рукой спрятанной под телом, с ногами разбросанными в стороны и с запрокинутой головой. Установить причину смерти оказалось легко. Хватило единственного взгляда на расколотый череп, такой, словно по нему ударили боевым молотом. Тело было совершенно мумифицированным, словно провело на грани десятки лет. Полотняные штаны заворачивались вокруг обтянутых кожей бедренных костей, а раздернутый бараний кожух открывал сломанную клетку ребер. Высушенная кожа на том, что осталось от лица, стянулась, гротескно выгибая сломанную челюсть. Жемчуга зубов рассыпались вокруг черепа. Лейтенант отмечал все это, одновременно расставляя людей вокруг. Собственно, не было необходимости охранять тело, но следовало позволить следопытам получше осмотреть окрестности. Даже если труп лежал здесь со времен последней войны, они должны все проверить. Асгар Лавакс и Нур отложили оружие, начали обходить тело. Кеннету было интересно, что они надеются найти там, где лишь голая скала и валуны после ледника, не говоря уже о том, что, судя по состоянию тела, убийца наверняка успел дождаться правнуков и умереть. Но лейтенант не вмешивался. Камни здесь, некоторые выше рослого мужчины, довольно хорошо защищали от ветра, а потому люди могли немного отдохнуть. Кроме того, наблюдая за волком и остальными следопытами, он убедился, что они почти всегда начинают с осмотра местности, прежде чем примутся за тело. Когда-то Кеннет решил, что пока они не станут вмешиваться в то, как он командует, он позволит им ходить вокруг любого трупа, сколько они захотят. Внезапно Фенло наклонился, дотронулся до земли, подозвал старшего следопыта, обменялся с ним несколькими неразборчивыми бормотаниями, после чего они оба разошлись в противоположные стороны. Кружили вокруг, всматриваясь в скалу, глядя на камни и по спирали приближаясь к телу. Наконец Асгар бесцеремонно подвинул его к камню, пошире распахнул на мертвеце кожух, подтянул ему штанину. Без слова указал Нуру на сломанные кости ног. Сержант только покивал, сам дотронулся до места, где лежал труп. В неглубокой ямке чернели остатки крови. Старший из следопытов поднялся с корточек и подошел к офицеру. «Хреново, господин лейтенант», —